хочу, единственное, что еще там 2 минуты потратить на надпечки, сказать 2 слова о феномене зависимости, потому что мне это нужно для того, чтобы перейти к структуре зависимого. Вот прям совсем вот просто. Что такое зависимость? Это переживание собственной нужды. Без чего-то я не могу жить. И если этого чего-то нет, мне плохо, и это плохо неустранимо. Вот когда это плохо мое неустранимо, никак, кроме как через там, объект А, вот этот феномен мы называем зависимостью. Если что такое плохо? Плохо называется абстиненцией. Плохо – это когда мне плохо и физически, и психически. Все, кто знаком с эмоциональными зависимостями, знают, что есть в любой эмоциональной зависимости физическая абстиненция еще какая. Не спать, не есть, здесь болит, тошнит или наоборот. Вот. И сам факт зависимости, как уже сказала Лена, осознавание, признание себя зависимым вызывает стыд и ненависть к себе. Вот очень много аутоагрессии в этом месте есть. И следующий такой важный феномен, что, конечно, зависимые отношения, как вот сейчас было сказано, это отношения слияния. Вот это вот мне нужен только ты и только в такой роли, и только там в такое время, и в такое место, и больше никто, кроме тебя. И ты прекрасно можешь сделать для меня то, чего я не могу сделать для себя. Вот этот феномен называется слияние. Когда часть моей психики как будто размещена в другой психике. И мы функционируем как единый психический организм. Если мы функционируем как единый психический организм, это функционирование будет либо по моим правилам, либо по твоим правилам. И этот феномен называется интроекция. Чтобы мы были согласованы, кто-то должен уступить. Да, понятно? Вот. И эта прекрасная согласованность и такая реципрокность, я делаю за тебя одну, ты делаешь для меня другое, существует до тех пор, пока у кого-то из пары не появились свои собственные настойчивые потребности. И тогда я начинаю говорить «я», а мой партнер от этого в ужасе. Он говорит, а где же наше «мы», ради которого, собственно, все затевалось. И вот эта точка, мы в терапии называем разрыв слияния. Клиент к нам приходит в терапию в точке разрыва слияния, когда в его жизни его благополучное «мы» повредилось, и не надо себе льстить, он к нам приходит не для того, чтобы закончить разрыв, завершить его там. Он приходит, чтобы восстановить разрыв там, а для начала, поскольку это все, что он умеет, создать это мы с нами, с терапевтом. То есть снова отношения слияния, и я снова буду искать, как мне быть хорошим теперь для моего терапевта, чтобы он мне помог спастись там. Понятно, да, о чем речь? Вот. И каждый зависимый человек, у которого проросли собственные потребности, цену своему «я» узнает очень быстро и очень жестоко. Кажется, что если, наконец, я начинаю понимать, кто я, что я, чего я хочу, мир должен это поддержать и обрадоваться моему личностному росту. А нет, мир говорит, давай себя прежнего, все это очень плохо, мне не нравится. И то же самое происходит часто в процессе обучения в гештальт-программах. Вы приходите и говорите, а теперь я вот такой и хочу вот так, и могу вот так. А вам ваши мысли говорят, а иди ты такой обратно. И вот этот конфликт, как же так, я же вырос, почему меня такого выросшего не любят, это, собственно, та точка страдания, в которой мы встречаемся с зависимым человеком. И я выделила немножко другие аспекты трудностей, которые связаны вот с чем. Что все хотят избавиться от зависимости, то есть все хотят избавиться от страдания, возникающего в абстиненции, в разрыве слияния. Но никто не хочет расставаться со своим объектом. И это парадокс. Зависимый человек говорит, избавьте меня от зависимости, а объект не оставьте. Ну и, конечно, наивным терапевту трудно с этим иметь дело, если он не в курсе вот этой амбивалентности, да, и вот этой вот этого вывертого внутреннего. И еще нужно доработать до того момента, пока человек будет осознавать, что объект его, наличие объекта и таких отношений есть сама болезнь, а не его повторяющиеся действия болезни. Второе сложность, с которой мы сталкиваемся, если зависимому человеку удалось пережить разрыв эмоциональный или удалось ему пережить абстиненцию, отказ от химического вещества, эти люди с изумлением для себя обнаруживают, что они не стали много счастливее. Да, у них больше нет навязчивости, они больше не в плену от этого компульсивного своего повторения, но они в плену другого феномена. Они чувствуют некоторую пустоту внутри себя, которую непонятно чем заполнить, и которая вызывает не такое острое, но не менее мучительное страдание. Они говорят: «я пустой», и это переживается как отсутствие в себе чего-то. Если зависимость переживалась как избыточное присутствие часто, то отказ от объекта и пережитые абстиненции переживаются как дефицит, как отсутствие чего-то. И это следующая фаза работы, что делать с этим переживанием пустоты. Как заполнить себя в отсутствии объекта. Вот. И следующая важнейшая сложность, которую я в терапии отмечаю и хочу о которой сейчас сказать, это сам переживание самого факта абстиненции. И с химическим веществом придется расставаться. И часто бывает так, что наши партнеры для нас токсичны, и для нас будет просто жизненно необходимым выбором изменить отношения эти или прекратить эти отношения. И мы часто сталкиваемся в терапии с тем, что нам клиент говорит: «я все понимаю, я понимаю, как для меня это все вредно, я не могу пережить абстиненцию, вот делайте, что хотите, это невыносимо». И это один из тупиков, в который приходит терапия, когда уже все осознанно, все понято, все принято, а сделать шаг невозможно. Так почему же, собственно, главный вопрос? Почему же невозможно сделать этот шаг? Что мешает нам преодолеть эту абстиненцию и помочь клиенту нашему выжить в этой абстиненции? Вот здесь мы имеем дело с двумя феноменами очень важными. Вот сам факт сложности переживания абстиненции – когда человек говорит, что я перестаю спать, я перестаю есть, у меня все время болит тело, мне все время невыносимо плохо, я все время в отчаянии и одиночестве. Моя деятельность разрушается, я хуже думаю, я не могу работать на прежнем уровне, у меня отказывает память и внимание, я болею, реально болею. Там, не знаю, а вот система иммунная отказывает, ноги, руки отваливаются. Вот это все проявление того, что в аналитическом подходе называется слабость эго. Это не утрата эго-функции. Это внутренняя неспособность выдерживать тот напор тревоги и вот этого состояния плохо, который соматически себя выражает. Вот слабость эго – неспособность выдерживать напор тревоги и сохранять прежний уровень жизни. Социальные, там, внутренние интересы сохранять свои и так далее, свою активность. Вот. И второй фактор, вот очень важный здесь, который очевиден, это то, что это плохо может быть устранено буквально в 5 минут появлением объекта. Вот вы наверняка встречались в терапии с этим много раз. Сегодня ваш клиент рыдает у вас в ногах, говорит, что он не может жить, он приходит на следующую сессию, как огурец. Что случилось? Объект позвонил. Объект вернулся. Все. Если вы уже внутри глубоких терапевтических отношений, это выглядит так. Ваш клиент уходит в гневе, в ярости на вас, вы никуда не годитесь, все на грани разрыва, он хлопает, у меня клиент 5-летней давности, хлопает дверью, выбегает посреди сессии только потому, что я в списке рекомендованных терапевтов не поставила ее фамилию первой. Проходит 2 недели, она не звонит, потом она приходит как огурец. Почему? Она видела какую-то другую статью, в которой я ее имя упомянула. Без моего участия все произошло. То есть вот возвращение объекта моментально компенсирует это состояние. Вот ничего другого, никакие слова не помогают, только конкретное действие. То, о чем мы говорили вчера. Непосредственное удовлетворение. То событие, тот объект, от которого я завишу, должны вернуться ровно в неизменном состоянии. Непосредственное удовлетворение. Вот этот второй фактор. Ничто не заменит мой объект. Только он. Вот. Как же это все дело устроено? А устроено оно следующим образом. С такими клиентами мы сталкиваемся с тем, что если наш клиент в страданиях по поводу разрыва со своим объектом, мы, как терапевты, часто не можем его услышать. Мы имеем дело с вот этим соматопсихическим плохо, которое почти бессловесно, которое в основном представлено в ощущениях и в симптомах поведения. И когда мы спрашиваем человека, а что ты думаешь, что ты чувствуешь в этот момент про себя, вам клиент рассказывает о том, какой он ужасный, как он отвратителен, что завтра все погибнет. Он нам рассказывает как будто бы о том, что внутри него происходит очень плохой контакт с кем-то. С кем-то, что очень трудно персонифицировать. Вот с этими своими ощущениями и со своими мыслями. И вот, собственно, я хочу сказать о том, что у зависимого человека устройство внутреннее такое, что в отсутствие вот этого непосредственного удовлетворителя, когда мое хорошо уходит в виде реального человека, я остаюсь со своим плохо, которое в терапии, опять же, там, в аналитической традиции называется внутренний объект. Это следы прежних контактов, следы прежних плохих отношений, там, очень раннего происхождения. И вот эти внутренние объекты, которые представлены как мое плохо и мои телесные плохие ощущения, оказываются чрезвычайно токсичными, прочными и ригидными. И никакая работа на границе контакта не может ничего принципиально и быстро изменить, потому что, по сути, нам приходится, мне, терапевту, приходится конкурировать вот с этим внутренним зверем, который грызет там моего клиента, который является следом от его прежних фрустраций, в его прежних отношениях, сформированных в раннем детстве. Вот это явление называется внутренний объект. И пока нам не удается, как терапевтам, попасть вот в этот внутренний пласт и стать внутри человека какой-то структурой, какой-то, каким-то новым образованием, рядом с которыми клиенту будет становиться лучше, наша терапия будет в тупике. Поэтому очень важно, чтобы в сессии, в вашем контакте непосредственно, ваш клиент мог получить хоть минимальное облегчение через отношения с вами. То облегчение, которое будет связано с вами. В этот момент начинает формирование нового, хорошего внутреннего объекта, который так или иначе со временем станет альтернативой тому, кто его грызет. То есть в отношениях с зависимым человеком мы находимся совсем в другом мире. И очень важно понимать, что вот эти внутренние объекты, что плохие, хорошие, это не мама и папа. Это не персонифицированные существа. Это посттравматические решения, это посттравматическая память. И бесполезно высаживать на стулья. Они нейтрализуются, их сила ослабляется за счет того, что вы становитесь таким же малоперсонифицированным, но внутренним существом, об которое ему может стать чуть получше, когда ему в его обычной жизни так плохо. Понимаешь, как?
Да.
Все, мне еще есть.
У тебя есть минуточка.
О, пусти ее. Так вот. Вот этот хороший внутренний объект, который зарождается в отношении с терапевтом, он приобретает постепенно вот эту функцию утешения и стабилизации, которую раньше выполнял реальный человек. И это прекрасно и замечательно, что вы встречаетесь с вашим клиентом ограниченное количество времени и ограниченное число там сессий в неделю. Это значит, что у вас есть шанс стать не просто новой любовью, а у вас есть шанс стать совершенно особой любовью, которая немножко снаружи и немножко внутри, которая отличается от того, с кем человек живет. И вот в этой своей роли вы оказываетесь совершенно уникальной. И по сути, вот эта уникальная терапевтическая роль для внутреннего пользования. Это и есть формирование того... Ой, ребятки, закройте меня, прямо сейчас продуется, прям под холод повеяло. Вот эта уникальная внутренняя роль, в которой оказывается терапевт, это аналог того, что для детей, чем для детей является переходный объект Мишка. Вы нереальный человек в жизни клиента, но вы и не воздух. Вы нечто, чем он может пользоваться для своего удовлетворения. Вы переходный феномен между миром реальности и вот этим ужасным его внутренним миром, в котором все разрушается, как только чего-то нет. Он может прийти, потрясти вас, как мишку, и ему станет получше, в то время как в реальной жизни его объект не вернется. И вот это ваша главная функция, собственно, в которую вы должны попасть. Постепенно, как в жизни на этого мишку, ну, очень грубо говорю, наращивается ваша индивидуальность, вы становитесь все более индивидуальной фигурой, и постепенно, запуская, вы можете тогда запустить в ваше отношение с клиентом этот самый несчастный процесс сепарации, который будет заключить, сейчас договорю фразу, который будет проходить не так, как в детстве, в одной очень, с одним очень важным отличием. Все фрустрации, которые ваш клиент будет переживать с вами, как с объектом любви, у него будет возможность с вами обсудить, разделить и получить ваше сочувствие и эмпатию в тех точках, где он ее никогда не получал в детстве. Вот о чем говорила Лена. Ребеночек обращается к маме: «Ой, мама, я хочу того-то, а вот тебе». Там, «А как ужасно, что я не получил, ты, мама, плохая, а вот тебе». Вот в этих ключевых точках терапевт дает другой ответ. Хочешь? Отлично. Попозже, например, да? Или ты зол, я вижу, как ты зол, и я люблю тебя даже злом.
Вопрос, как бы вот эротизированный перенос на него?
Эротизированный перенос у кого? У клиента?
Клиента, да.
Тогда вопрос в том, как не влететь в эротизированный контрперенос.
Второй вопрос, а почему бы не влететь в него? То есть, если его не отреагировать, то, конечно, ты в него влетаешь. Ну и сиди и разбирайся. А почему не влететь? Это то, чем работают.
Это аналитический вопрос.
Какая разница?
Я могу так сказать, как я с этим обращаюсь, да? Для меня эротизация отношений, которые вот до этого были, скажем так, в которых эта тема эротическая не была доминирующей, я эротизацию отношений в этом случае рассматриваю как сопротивление клиента и как его способ сбросить избыточное напряжение, напряжение, связанное с регулированием дистанции, ближе, дальше. Это способ, вот этот вот там преконтакт свести к минимуму. То есть вступить в такие отношения, в которых разрядка напряжения будет быстрой и гарантированной. А, собственно, патология клиента в том месте, где он боится либо приблизиться, либо отдалиться. То есть в процессуальном моменте это то, что должно иметь длительность. Эротизация – сокращение длительности и вовлечение меня в процесс отреагирования и сброса напряжения. Я вот к этому отношусь так. Я вполне могу чувствовать свои эротические переживания, но для меня это сигнал о том, что человек использует сексуализацию, то есть трансформацию отношений, формирующейся близости, в действие. Это просто сигнал информационный.
Да, можно еще тогда добавить? В этом случае контрперенос – это просто свои собственные чувства, которые ты ни с чем не спутаешь. Про глубину. Ту глубину, в которой находится клиент. Ты чувствуешь это сам. Вот то, что говорит там Таня, что насколько быстро этому клиенту надо сократить этот контакт, ты чувствуешь сам, тебе даже говорить его этого не надо. Так что влетай, то есть это прекрасная информация.
Нет, можно, если ты воспринимаешь это как информацию, а можно, нельзя, это некорректная постановка вопроса, ты этим не владеешь.
Мне кажется, влетай, но не делай.
Да.
Да, то есть отреагировать никто
влетай,
не
должен. Влетай, но исследуй.
А можно чуть-чуть подробнее в связи с, что сам объект есть болезнь?
Да, сейчас скажу. Зависимый человек, вот как я уже сказала, хочет избавиться от своих действий, которые ему мешают чаще, от своих страданий, но не хочет избавиться от объекта. И очень важно бывает часто, как-то разобраться в том, что сам объект может быть токсичным, он может плохо обращаться с тобой, он может, ну, как-то быть неудовлетворяющим тебя, может пройти уже много времени, ты уже знаешь, что ты не получишь удовлетворение. И сам факт удерживания себя в отношениях ради того, чтобы не было разрыва, но в которых не будет удовлетворения, вот это и есть болезнь. Ты держишься ради того, чтобы не было разрыва, а не ради того, чтобы случилось счастье.
Так, у меня теперь вот такой вопрос. Ну, ты сказала о том, когда клиент не нашел там сейчас списки рекомендованных, потом увидел, что это какой-то другой статье, вот если он может, ну как ты себя поддерживаешь? Это не только такие сложные наши
проживания.
Вот как ты видел, в этом случае сложно остаться самой собой и как-то вот. Подумала о том, как я, что тогда же ответить надо.
Мое любимое место, спасибо. Как я себя поддерживаю. Ну, я себя поддерживаю и по-простому, и похитрее. По-простому я себя поддерживаю надеждой, что эти отношения, ну, такие давнишние, что для моего клиента они тоже представляют ценность, и она придет разберется. То есть позитивной проекции я поддерживаю себя всегда. А второе, я себя поддерживаю тем, что, ну, знаешь, я, по сути, всегда готова к утрате. Мое горевание для меня... Я знаю, что это проходит. Я знаю, что я переживу это горе. Вот этим. Я готова, ну, к утрате.
Погоди. Вот тут любопытный вопрос. Сидит клиентка и говорит: Таня Сидорова, ты меня не уважаешь, потому что я считала, что мое имя должно быть.
И кидает мне вот так деньги.
И кидает тебе вот так деньги в лицо. И ты понимаешь, что... Правда?
Я в растерянности.
Подожди, твой котяк, это ты не поставила ее на первое место. И вот что делать с тем, что вот эти, что ты говоришь? Я знаю, что ты придешь, выяснишь. Она говорит, я уже все пришла, выяснила.
А, ну там-то была, она просто выскочила. А, я говорю, что... Так вот я сейчас конкретно человек, сейчас я вспомню, что говорю. Я говорю, что всегда первое, прости, я заставила тебя страдать, так или иначе. Это первое, что я говорю. Я готова, ну, я вижу твое страдание, первое, я готова, ну, говорить об этом сейчас с тобой подробнее, если ты можешь, если нет, я могу это отложить. Ну, тогда пришлось отложить, она выскочила. Но первое, что я говорю, я вижу твое страдание. Ты знаешь, Свет, мне кажется, я каждый раз настолько, вот, как сказать, я настолько вот... подвергаюсь воздействию страдания, что, мне кажется, по мне видно, что я не придуриваюсь. Ну, мне кажется, человека, нас обеих в этой точке поддерживает то, что я очень расстраиваюсь тому, что я стала причиной страдания. В этом смысле, это, ну, скорее не то, что моя поддержка, это моя такая глубокая внутренняя опора. Для меня в этот час жизнь очень настоящая.
А злость,
они придут потом. Когда она хлопнет дверью, пройдет там полчаса, и я подумаю, ни хрена себе вообще, вот дает, а. Злость придет потом. Она потом приходит у меня. Мне кажется, злость, которая приходит сразу, это злость, которая подвергает терапевта расщеплению и терапевт теряет способность к эмпатии. Вот эта способность сострадания в этот момент утрачивается за счет того, что человек получает удар в «я любимый, я уважаемый». Вот если в этом месте, как говорила Лена, есть прочность, то, мне кажется, первый удар приходится в любовь.
Ну, можно я чуть-чуть напомню? Очень тонкий момент, потому что, ну, это такие непосредственные атаки клиента, и они могут быть частыми, почти бесконечными, совершенно выматывающими, когда они, ну, как бы останавливают саму терапию. Когда вот это, ну, непрекращающееся выяснение отношений. И вот то, что говорит Таня, это замечательно, про восстановление эмпатии. И что делать с вот этой злостью? Понимать, что вот сейчас этой злостью клиент выбивает терапевтическую позицию. Он выносит полностью наблюдающее эго. Если возвращаться, возвращаться через супервизию. На то, что это просто клиентский процесс. Если ну, ваша злость перестает быть эгосинтонной, то есть это да, я злюсь, то тогда с этим можно иметь дело. Ну вот, мне кажется, там следующая часть про там контрперенос и про сеттинг, там чуть-чуть будет еще про это.
Вот ровно вчера мы с Леной разговаривали на эту тему. Мы говорили про мою такое смутное раздражение и злость, которые тянутся довольно долго на протяжении длительной терапии. И мы обсуждали с Леной этот случай вот в моей работе, и, в общем-то, все закончилось разрешением. Признанием супервизора адекватности моей реакции. Со мной поступают плохо.
Я разрешила Тане не любить.
Не любить эту клиентку. И когда вот это разрешение не любить становится легальным, я получаю разрешение.
И мне клиентка говорит просто, я хочу твоей любви. Я хочу, и тут же меня мучает. Правильно, я хочу, чтобы меня любила. И я говорю, знаешь, мне сложно тебя любить.
А знаешь, тут еще есть один тонкий момент, когда вот такие атаки, есть ощущение, что там человек меня сейчас разрушит. Да. Разрушит представление обо мне самом, как о хорошем человеке. Вот то, на что я обратила внимание Тане, что ну это же ты не составила этот список. Ну как бы, реальная же претензия. Да, а иногда бывают претензии очень реальные. Ну, здесь...
Ну, это же и разрушение меня понятно, что она меня конкретно хочет. Что...
Ребятки, я бы хотела все-таки вас спросить, может быть, есть какие-то вопросы по тому кусочку, где я говорила об этих внутренних объектах и о непосредственном удовлетворении, потому что затевалась ради этого.
Я хочу спросить про механизм формирования этой ненасыщаемости. Ну, когда у зависимого, сколько бы там он не получил, да, все равно это как в прорву. Ну, какая роль вот этой дыры внутренней пустоты, формирование этой ненасыщаемости.
Ну, это и есть
внутренний объект, переходный. Это заместительная часть этого внутреннего
жизни. Дело в том, что... Дело в том, что вот эта дыра и ненасыщаемость, они формируются в том случае, если вот эта внутренняя фигура родителя хорошего не интериоризируется и не становится частью меня. А не становится она частью меня, если родитель меня сильно фрустрирует, несоответственно моей способности переносить эту фрустрацию в раннем детстве. Ведь зависимость – это патология ранних отношений. Но отношения, когда зависимость ребенка и вот эта вот недифференцированность психическая, они естественны, они не патологичны. Если моя мама, там, не знаю, ну, успевает меня поддержать, то я обучаюсь себя поддержать, идентифицируясь с этой мамой. Если мама все время не успевает меня поддержать, мне не с чем идентифицироваться. И тогда все, что я могу делать, это цепляться за эту маму реальную каждый раз, когда мне плохо. У меня внутри не образуется некоторой структуры, некоторого образа этой мамы, к которому я могу обратиться. Там пусто, есть реальная плохая, но которая так или иначе накормит и там, ну, не знаю, спать вовремя уложит. Да? Вот. И от этого я завишу, чтобы она пришла и физически за меня что-то сделала. А вот этот объект внутренний, хороший, сначала аутистический, а потом более-менее такой целостный, он вместо мамы у меня внутри работает. И для этого важно, чтобы отношения привязанности были безопасными. Если они не безопасны, будет дырка. И требования непосредственного удовлетворения, физического присутствия. Есть ли еще?
У нас есть еще время на дискуссию.
Маленькое уточнение, то есть от зависимого клиента, получается, он требует конкретного совершенно определенного отношения к себе, да. Все другие он будет отвергать и обесценивать. Как бы если да. Не проявлялось, то есть сказала, она была ситуация, когда я тоже говорю, потому что я чувствую, мне сказать, ну ты это психолог не говоришь.
Тут интересная так. Такая штука, вот. Что зависимый человек узнает тот паттерн, то отношение, к которому он, в котором он вырос, к которому он привык. Какими бы вы хорошими ни оказывались, он вас не узнает, как того человека, которого ему надо вернуть. Вот незавершенность отношений, вот незавершенность здесь наша гештальтистская, как раз вот в этом месте себя и являет. Там, не знаю, была мама хорошая, стала плохая, надо вернуть хорошую. Поэтому если вы сразу хорошие, его паттерн, его любовь не запускаются. Ну, хорошую что возвращать? Надо же найти плохую, чтобы сделать из нее хорошую. Или если мама всегда была плохая, ну, там, на его какой-то детской бессознательной памяти, он и будет выбирать плохих. Потому что любой хороший ему не интересен. И даже наткнись он на хорошего, он будет делать из него плохого. Он будет делать привычного. Вот еще очень важное уточнение, спасибо, Илья, что хороший объект – это знакомый объект. Он может быть каким угодно гадским и молотящим по голове. В его хорошесть, в его знакомости. Я буду, и мне хорошо там, где я узнаю, да? Вы все знаете, что мы структурируем поле, из знакомых элементов. Из знакомых элементов должно быть больше, тогда нам безопасно. А незнакомые элементы мы подстраиваем под знакомые. То же самое здесь. Только там это называется проективная идентификация. Мне же нужен мам. Я его возьму. Из кого угодно.
И тогда получается, что если клиент требует решения, ну, какого-то, не может решить, а требует, да, от себя, и натыкается на то, что я не могу ему это дать, то есть это вот как раз он и делает вот эту штуку, что, ну, меня плохой как терапевта.
Да, потому что в этот момент он не взрослый там дядя или тетя, а он тот ребеночек малюсенький, который уверен, что мамина грудь защитит его от мира. Если не защищает, если ты говоришь, у меня этого нет, это не значит, что у тебя этого нет. Для него это значит, что грудь своей воли гадской отворачивается от него и не дает. Вот эта фантазия в вас, проекция, что вы наполнены, но вы не даете. Вот это инфантильная фантазия. Признать то, что у вас чего-то нет, да это очень надо доработать. У вас есть, но вы можете дать... И сами отмерить, и вот в этом ваша власть. Из-за этого вас ненавидеть.
И тогда практически вопрос, ты как это мог?
Завистью. По идее, ты же говоришь о зависти клиента тебе.
Да, вот сейчас мы потихонечку переходим к зависти. Как я с этим обхожусь?
Минута на зависть.
Я вообще счастливее так сидру. Ты
сказала себе объектные отношения за 15
минут. Мне кажется, я
минута на зависть.
Минуты на зависть. Так, сейчас, Марина, сейчас. Я же с этим обхожусь, они же у меня держатся. Ага. Так. Я в этом месте... ну, знаешь, для меня это такое место психотическое. И я, наверное, с ним работаю все-таки как с психотическим явлением. Я включаюсь... я признаю его... страдания и правоту его восприятия. Я говорю, да, ты чувствуешь, что у меня это есть, и я тебе этого не даю. Вот сейчас это так. Нам надо жить дальше в этом. Ну, давай жить. Вот я признаю его правоту, его чувства. Да. Да.